Как приятно видеть ваши лица сегодня вечером. Как приятно осознавать, что Слово Божие духовно объединяет нас. Я благодарен вам за участие в нашей программе. Мы поднимаемся вместе с вами по ступеням духовного восхождения. Лестница духовного восхождения. Я представляю, что для кого-то, может быть, оказались непростыми те или иные ступени, те или иные шаги. Подниматься всегда непросто. Гораздо проще опускаться, гораздо проще падать. Не надо ни о чем думать, не надо прикладывать никакие усилия к тому, чтобы падать вниз. Но падать бывает очень больно. Подниматься – это то духовное призвание каждого сотворенного Богом существа. Я верю, что вы вместе с нашими зрителями ведете учет тем ступеням, которые мы с вами делаем каждый вечер в нашей программе. Сегодня перед нами новая ступень, и я приглашаю каждого из вас взять в руки Священное Писание. Я вновь хотел бы посмотреть, кто из нас сегодня пришел со Словом Божьим. Спасибо. Я благодарю вас. Это поистине показывает вашу любовь к Слову Божьему, потому что мы пришли сюда слышать, что Господь желает сказать нам. Ступень восьмая. Освобождение от идолов. Если вы помните восьмую, вернее, седьмую ступень, вы помните, мы говорили о полной замене сердца, операция на открытом сердце. Получив новое сердце, мы не хотим, чтобы мы были в рабстве ни у кого из людей, чтобы мы не были в рабстве у сил тьмы, чтобы мы не были в рабстве у вещей, чтобы мы не были в рабстве у той или иной философии. Мы желаем полного освобождения от рабства идолам. Господь дал откровение своей личности. Он показал свою природу. Он показал, кто Он есть на самом деле. Но люди утратили представление о живом, истинном Боге-творце, Боги Яхве, любящем Спасителе, Освободителе, который всегда со своим народом, который вел свой народ, даже когда они впадают в грех, Он идет вместе с ними в рабство, Он и там дает им благословение, Он выводит их из рабства этого, точно так же, как и сегодня. Несмотря на наше отступничество, несмотря на все пороки наши, несмотря на все грехи наши, рабство, в котором мы оказались, после того, как мы сделали этот шаг, седьмую ступень, сказали: «Господи, дай мне новое сердце». После этого Господь вновь дает нам руку. Я хочу, чтобы никто не заблуждался. Мы сами никогда не сможем подниматься по этим ступеням. Нет в нас силы, чтобы подниматься. И каждую ступень мы чувствуем силу Божию. Господь держит нас за руку, поднимает нас по этим ступеням. Но когда мы утрачиваем знание о Боге, мы обращаемся к силам природы. И мы видим, что произошло в истории человечества. Потеряв представление, личное знание о Боге, люди обратились к природе. Солнце они стали видеть как главное божество. Действительно, солнце в себе несет колоссальную силу, столько энергии в солнце, столько жизни в солнце. И у людей стало складываться представление, ощущение, что солнце и есть Бог, управляющий жизнью на этой земле. И даже в славянских народах солнце стало связываться с главным Богом, имя которому дали Бог Перун. Но и другие стихии, другие явления в природе. Ветер, который сметал все на своем пути. Люди также стали видеть в силе ветра проявление иного Бога. То есть Бог уже перестал быть единым Богом, одним Богом. Он стал проявлять себя для языческих народов в разных представлениях. Бог – три Бог. Тот, который управляет ветром. Или Бог других явлений. Огонь, который все пожирал на своем пути. Сварог. И я уверен, тем из вас, кто знаком с традициями славянских народов, литературы славянской, знают хорошо все эти имена, все эти символы, какой страх стал переполнять людей, когда они в ужасе думали, если тот урожай, который они вот-вот вырастили с такой болью, с таким трудом, если этот бог Сварог придет и все пожрет огнем, это поле, то останутся они ни с чем. Или стрибог, который уничтожит, несет все на своем пути. Поэтому в страхе они стали всячески искать возможности замолить этих богов, упросить их о милости, о помощи. И вы знаете, те даже прибаутки или так называемые народные песни, которые стали использоваться у людей по отношению к Богу, чтобы выпросить милости у них. Дождик, дождик, пуще. Что дальше? Дай хлеба гуще. То есть, как бы, иными словами, молитва, обращенная к языческому Богу. Или радуга, дуга, не давай дождя, давай солнышко, колоколышко. И другая молитва, новая молитва, обращенная к Богу. И люди стали приносить даже человеческие жертвы, чтобы каким-то образом освободить себя от страха, что они являются лишь пешкой в руках природы, в руках этих языческих богов. Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, которые были даны через народ израильский, дали ясное откровение монотеизма, то есть Бога единого, на фоне всех тех богов, политеизма, которые жили среди языческих, жили в их представлении, жили в сознании языческих народов, монотеизм был предложен всему миру. Однако люди проявляют склонность к тому, чтобы изобретать своих богов, чтобы следовать своим идеям. От самого начала, имея любовь к своему народу, Господь дает свой закон, свои заповеди. Если мы откроем Исход, 20 главу, я уверен, вы хорошо знакомы со всеми этими заповедями. Посмотрите, Исход, 20 глава. Господь обращает наше внимание на те принципы, которые дают нам благополучие. И от самого начала, желая привести нас к исходной точке того, что обеспечит и гарантирует наше благополучие, Господь говорит со 2 стиха 20 главы. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет, он говорит, у тебя других богов перед лицом моим». Обратите внимание, что не только Господь говорит, что Он есть Бог наш. Но при этом Он не дает нам никакого права иметь других богов, которые были бы рангом ниже этого Бога, потому что Он знал, что нам присуще по-человечески сказать, ну ладно, пусть Он будет нашим главным Богом, а при этом мы себе будем делать и других богов, изобретать других богов, которым будем служить. Постепенно в человеческом сознании развивается теоретический атеизм. Теоретический атеизм, я бы сказал, это не самая большая проблема. Я в своей жизни немного встречал людей, которые были атеистами-теоретиками. Это надо быть слишком старательным человеком, чтобы пытаться для себя теоретически отрицать существование Бога. Я, может быть, одного лишь встретил молодого человека, студента, я помню, с каким интересом он хотел завязать эту дискуссию, этот диалог со мной, и постоянно просился, чтобы прийти к нам домой и продолжить эту дискуссию, чтобы, как он мне говорил, доказать, что я неверно понимаю, что Бога нет, и чтобы привести научные подтверждения, научные доказательства. И лишь только после нескольких бесед с ним я наконец-то понял из его же слов, что он так рвался ко мне домой, чтобы мою сестру увидеть и с ней познакомиться. И я понял, что действительно очень сложно быть атеистом-теоретиком. И это сегодня не такая уж серьезная проблема в обществе. Гораздо сложнее другая проблема. Это практический атеизм. Практический атеизм, когда люди не желают ни о чем думать, ни о том, существует ли Бог или не существует ли Бога. Они менее всего этими вопросами интересуются. И классическое тому высказывание мы находим в Псалме 14, первый текст, который помогает нам понять этот практический атеизм. Когда мы видим, как безумец говорит в сердце своем. Что он говорит? Он говорит, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Такое представление, такое отрицание Бога присуще большинству людей, когда мы настолько увлечены всем остальным, когда мы настолько увлечены жизненными заботами и переживаниями, что мы оставляем в стороне всякое представление о Боге. Но существует и еще более опасный атеизм. Это религиозный атеизм. Друзья мои, религиозный атеизм – это то, о чем мне хотелось бы предостеречь всех вас, присутствующих здесь, в том числе и себя самого, всех наших зрителей. Религиозный атеизм сегодня захватывает сознание людей. Не отрицая понятие о Боге, человек ищет альтернативы Творцу Яхве в поклонении удобным богам, самодельным богам, тем богам, которые люди сами себе изобретают и им поклоняются. Четвертая книга Царств, 17 глава, и посмотрите, 41 стих. Мы видим тех богов, которые изобретают люди. Народы сии чтили Господа, но истуканам своим служили. Да и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступают отцы их. История, которую я уже вкратце суммировал, когда народ израильский оказывается в плену у ассирийских народов, и на это место, в Самарию, ассирийский царь переселяет другие языческие народы. Но они живут в постоянных бедах и, как мы видим, не имеют мира между собою. И тогда в этой же самой главе 17, 4 книги Царств повелевает царь ассирийский и говорит, посмотрите, 27 стих, «Отправь туда одного из священников, говорит, которых вы выселили оттуда». Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И стих 28. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, жил в Вифиле и учил их, как чтить Господа. И, кажется, рассказывал он им о Боге, рассказывал он им об истинном Боге-творце. Посмотрите стих 29. Что происходит в результате этого? При том, что они слышали о Боге-творце, сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Боги, которых они создавали по своему подобию. Боги, которых они создали по своему образу. Насколько свойственно нам, людям, создавать богов по нашему образу? Ведь тот Бог, который нас создал по своему образу, Он ожидает от нас тех или иных нравственных принципов. Тех богов, которых мы создаем по своему образу, мы их создаем согласно нашим представлениям. как люди верующие, мы имеем то или иное представление, то или иное понимание. И тогда наш Бог, мы хотим, чтобы Он соответствовал нашим представлениям. Мы делаем так называемого карманного Бога. Мы храним Его у себя и говорим, а мой Бог вот такой Бог, а мой Бог вот так поступает. И таким образом мы создаем этого Бога согласно нашим ожиданиям. Мы уходим от того представления о Боге, которое было дано от самого начала. Посмотрите, какое место занимают эти боги в нашей жизни. Мы сегодня изобрели себе богов искусства, богов культуры. Посмотрите на тех музыкантов, которые заняли главное место в нашей жизни. Это те идолы, которым мы сегодня поклоняемся, когда молодые люди с утра до вечера слушают одну и ту же музыку. Имена этих певцов для них равны или даже более известны, чем имя Бога. Слова этих песен для них более знакомы, чем слова Священного Писания. Посмотрите на героев фильмов. Эти имена сегодня стали настолько популярны, что вряд ли молодые люди, а то и взрослые, пожилые люди, знают настолько хорошо имена библейских героев по сравнению с теми героями, которые мелькают на экранах телевизоров. Посмотрите, как семья становится нашим идолом часто. Как часто мы заняты настолько проблемами внутри семьи, своими детьми, своими занятиями, своими обязанностями, может быть, своим огородом, что мы забываем о том, что нам надо сделать эту следующий шаг, на эту подняться еще одну ступень и сказать: «Господи, я не хочу, чтобы никакое имя, никакой человек, никакое занятие не стояло между мною и тобою». Идолом может стать сама религия, сама церковь, сама организация может стать идолом. Когда мы настолько становимся увлечены теми или иными религиозными делами, что мы теряем представление о том, зачем мы это делаем, для чего мы это делаем, почему мы в церковь приходим, для чего мы храм строим, для чего мы все это создаем. Мы теряем представление о личностном Боге. И таким образом, то даже доброе и, кажется, нужное религиозное занятие становится нашим идолом. Почему же Господь уберегает нас от этих идолов? Почему Он приглашает нас оставить все это, что разделяет? Потому что, во-первых, сама жизнь наша, Боге нашем, Боге-творце. Посмотрите в книге Даниила, 5 глава, 23 стих. Даниил, обращаясь к этим народам, говорит: «Ты славил богов серебряных и золотых, которые не видят, не разумеют, не слышат, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил». Он говорит: вы настолько легко отдаете свою жизнь, настолько легко отдаете свое время тому, в чем нету жизни, что уводит вас от истины, а Бога, кто держит дыхание в руке своей, сердце ваше держит в руке своей, вы его оставили. Почему Господь так убежденно, с такой ревностью приглашает нас оставить всех других богов и сделать этот следующий шаг? Потому что в нем наследие наше. Посмотрите, в Деяниях апостольских, 20 главе, 32 стихе, мы видим, как апостол Павел показывает нам, как важно для нас искать Господа с раннего утра, как важно для нас искать Господа, потому что в нем находится наше будущее. Мы видим, как он в Деяниях апостольских, 20 главе, 32 стих, собрав ефесских епископов, он говорит им: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас и более дать вам наследие со всеми освященными». Он говорит: ваше наследие в Боге. Если вы не получили наследие от ваших родителей, Если вы не получили наследство от ваших прародителей, то знайте, вам нужен Бог, и никакой другой Бог, никакие земные боги не дадут вам то наследие, то будущее, которое сокрыто только лишь в Боге. И более того, Бог наш – это Бог-ревнитель, тот Бог, который говорит нам, что Он жених наш. Посмотрите во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 2 стих, передает нам то ощущение ответственности, которое мы несем перед Богом нашим. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Ибо апостол Павел говорит: «Я ревную о вас ревностью какою? Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Христос говорит: «Вы моя невеста». В Откровении мы видим, как Он идет в этот мир, чтобы взять нас к себе. И если мы знаем, что наша невеста неверна нам, если мы знаем, что наша невеста еще раздумывает о том, быть с нами или не быть с нами, если мы знаем о том, что наша невеста еще на всякий случай держит в себе одного жениха, то, наверное, не нужна нам такая невеста. Господь говорит: «Я Бог-ревнитель». Ревнитель в том смысле, это не пустая ревность. Это ревность не поверхностная, это не эгоистическая ревность. Господь говорит: я могу дать вам самое лучшее, если ты моя невеста. Господь говорит: я тебя возлюбил такой любовью, что никакой другой жених, никакой другой будущий муж, никто из тех, кто мог бы претендовать на то, чтобы дать тебе счастье и благополучие, никто не может дать тебе то, что только я могу тебе предложить. Господь говорит: я Бог-ревнитель. Не хочу, чтобы ничто тебя отвлекало, ничто не стояло между мною и тобою. Один из современных философов говорит, что есть верность. Верность сердца, он говорит, это единство желания. Каково это единое желание в вашем сердце? Что это за единство цели в вашем сердце? Готовы ли вы сегодня, закрыв глаза на минуту, подумать, есть ли то в моей жизни, что занимает больше времени, чем чтение Слова Божьего? Есть ли то в моей жизни, что занимает больше времени, чем молитва моя Господу? Есть ли то в моей жизни, что удерживает меня от того, чтобы прийти в храм Божий? И если есть это, я приглашаю вас вместе со мной встать для молитвы, чтобы Господь дал нам силу сделать этот шаг, подняться на новую ступень, ступень полной свободы от рабства, рабства тем идолам, которые держат нас в этих тисках сегодня. Господи, мы обращаемся к Тебе в молитве, обращаемся с благодарностью за то, что Ты готов вывести нас из этого рабства. Обращаемся, Господи, к Тебе с просьбой: возьми нас за руку, веди нас по этим ступеням, подними нас, Господи, на ту высоту, когда мы говорим: мы не хотим, чтобы ничто никогда не лишило нас верности Тебе, Господи. Благослови нас в этом желании во имя Иисуса Христа.
Не оставляй, я не уверена, иду, не покидай. Темно вокруг и мрак царит, но свет в моем окне горит. Иди ко мне, мне без тебя так трудно жить. Не живут без песни птицы, ночи нет без дня, света без огня, без луны и звезд не спится, не прожить мне без тебя. придешь ко мне, открою дверь, тебя впущу. С тобой я вижу мир иным и не грущу. И будет праздник неземной, разлука станет нам чужой, и небо обвенчается навек землей. Не живут без песни птицы, ночи нет без дня, света без огня, без луны и звезд не спится. Жить мне без тебя. Не живут без песни птицы, ночи нет без дня, света без огня, без луны и звезд не спится, не прожить мне без тебя.
Благодарю вас, что вместе с нами вы стали участником программы «Свет надежды». Вместе с нами вы поднимались по ступеням духовных истин. Я верю, что это слово произведет перемену в вашей жизни. Я хочу пригласить вас, чтобы вы писали нам о ваших молитвенных нуждах. Мы получаем сообщения от людей с разных стран, с разных мест. Сообщения о том, как сила Божия произвела перемену в их жизни, как они изменились духовно, как они окрепли физически. Пишите нам, мы будем молиться вместе с вами. Я верю в силу молитвы, я верю в силу Божьей благодати. Вы можете писать нам также для того, чтобы получить уроки по изучению Священного Писания. Вы можете писать по тем адресам, которые указаны на экранах телевизоров, а также по электронному адресу info@svet.tv. Пусть Господь благословит вас в изучении Его Слова.